12 строк. 6 рассказывает о преступлении, 6 отведены описанию кары. Поэт ставит читателя перед лицом событий как раз в середине рассказа, на половине стихотворения. Именно поэтому он описывает преступление в прошедшей форме, как уже совершенное. Убил – свершилось, поглощен – был, надел – сел. А возмездие описывает, как бы показывая перстом. Смотри, видишь? Спешит, храпит, вонзает, напрягается. И только окончательное наступление казни он рисует в прошедшем мгновенном, воображающем только что наступившее финально непоправимое событие. Видишь, сбросил, утопил. В последних 6 строках, посвященных наказанию, каждая нечетная строка, 1, 3, 5, показывает попытку злодея спастись. И мост на коне проскакать он спешит. Он шпоры вонзает в крутые бока. Он выплыть из всех напрягается сил. И каждая четная строка, 2, 4, 6, рисует наступающую и добивающую кару. Но конь поднялся на дыбы и храпит. Конь бешеный сбросил в реку седока, но панцирь тяжелый его утопил. Все сказано, исчерпано. Кара свершилась. Баллада кончена. Видел – трепещи. Поэт стал живописцем и создал потрясающую картину. А читатель стал присутствующим зрителем, очевидцем. Что показал ему поэт? И что увидел читатель? Ради чего создавалась эта картина? Какой художественный предмет скрыт и явлен в ней? Зависть родит посягание и ведет к злодейству. В самом злодеянии уже заложена судьба злодея. Он захотел стать рыцарем. Для этого нужны только конь, шпоры и латы. Ведь рыцарь – это тот, кто одет рыцарем и выдает себя за такового. А сан следует за одеянием. Река времен поглотит труп. Ночь истории скроет совершенное. А что никому не известно, того и нет. Разве убийство есть привилегия рыцарей? А измена разве не есть лишь проявление ума и воли? Из зависти родится посягание. Но судьба посягания в том, что оно не по силам посягающему. Ему не по силам бразды власти, и конь встает под ним на дыбы. Ему не по силам и понуждающие шпоры, и он будет сброшен в ту самую реку, которая должна была сокрыть его злодейство. Не по силу ему и тяжелый рыцарский панцирь, который ограждает сильного, но губит слабого. Облекаясь в доспехи, он облекается в собственную гибель. Садясь на коня, он отдается в руки надвигающегося наказания. Самая добыча его предопределяет его судьбу. Ибо он добыл себе не сан рыцаря, а только его доспехи. Он захватил власть и бремя паладина, но не получил ни его духа, ни его дара, ни его силы. Рыцарь не тот, кто нарядился рыцарем, и сан не следует за одеянием. Убиение в рыцарском поединке не то же самое, что убийство изменившего слуги. Служение рыцаря требует иного ума и иной воли. А у предателя обычно хватает ума и воли не более, чем сколько нужно для ночного нападения. Первое же испытание может обнаружить это, осознание собственной преступности повергнет его в растерянную торопливость, спешит. когда придет время спасаться. Не Эрения ли гонит его к реке и на мост? Не сама ли природа вещей восстает на него вместе с бешеным конем? Из самых недр преступления встает возмездие, и преступник падает под тем самым бременем, на которое он посягнул. Возмездие как бы заложено в злодеянии и развивается из него с той же стремительностью и необходимостью, которой проникнута вся баллада. И баллада – это уже не литературное только произведение, а живописное, а по эстетическому строению своему – явление истинной архитектуры. И все это выращено из глубины подлинного предметного созерцания, из недр самого художественного предмета. Вот этот предмет. Судьба злодейства, возмездие заложено в самом преступлении, развертываясь из него и настигая преступника. Это не есть мщение, и Уланд и Жуковский выбрали неверное слово. Здесь никто никому не мстит. Это кара, которая таится в самой разрушающей преступной зависти, в измене и убийстве. И кара эта не от человека. Это перст Божий, обрекающий завистника, предателя и убийцу его судьбе. Этот предмет, эта необходимая связь между преступлением и наказанием, есть некий закон Божий во Вселенной, начертанный перстом Божьим на небесных скрижалях. А потому это есть некий статус «mundi ad hominis» – состояние мира и человека, некое мировое зерцало, коему подчинена всякая человеческая тварь на земле. Эту власть постигли Уланд и Жуковский – и явили ее художественно в своей балладе. Сам по себе этот предмет есть духовный, а не эстетически художественный. Он может быть достигнут и ужасом сердца, и потрясенной надломленной волей, и личной судьбою, и созерцающей мыслью, и взывающей молитвой. Уланд и Жуковский увидели его в образах. Эти образы можно было бы передать и в живописи, и в музыке. Они передали его в словах литературно. Эта литературная передача могла бы вылиться в форму сказки, драмы или романа. Они дали ей форму краткой, лаконически насыщенной баллады. Баллада, созданная Жуковским, предметно насыщена, символически, органически едина и цельна, образно верна, изобразительна и необходима. В эстетической материи предметна, точна и художественно убедительна. Она вся во власти своего эстетического предмета, и потому художественна. Кто воспринимает эстетическую материю ее слов, в того врывается вихрь образов со всей его двойной катастрофою. И этот вихрь образов, как бы ударом молнии, выжигает в душе огненную черту или огненный глагол предмета. Власть предмета, овладев поэтом, овладевает образом и материей баллады, а через это овладевает и будет овладевать всякой человеческой душой, воспринимающей эту балладу. Всякий читающий получает в духовный дар новую древнюю медитацию о Боге, о преступлении и возмездии, и потрясенный чует себя самого во власти этой медитации и этого предмета. Зло, совершаемое людьми в их земной жизни, имеет свою особую, Богом установленную судьбу, от которой человеку нельзя уйти. Она настигнет его и в бегстве, и на коне, и в оружии, и в провалах потока. И вот все это произведение, как бы прожженное насквозь молнией предмета, само уподобляется молнии, падающей в душу читателя. Мгновенно расступается мрак невидения и неведения, и с силой ослепительной очевидности человек, трепеща, видит божественный закон, правящий миром и злом. Создание гения дает человеку сразу и религиозное прозрение, и нравственное умудрение, и художественное созерцание. И все это в эстетически совершенной форме. Чье сердце не содрогнется, читая эти накаленные строки и прозревая сквозь них через их глубину предмета? Кто не почувствует перста Божьего над всеми злодеями мира и над самим собою? Вот что может дать аналитическое и синтетическое применение нашего критерия художественности. Отсюда видны и задачи художественной критики вообще.